Программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час и 4 минуты в Москве. Добрый всем вечер. Обещали вам днем, что еще услышимся. Слышимся. Ирина Воробьева, Оксана Чиж. Программа «Разбор полета».
Да, всем здравствуйте. Это программа о решениях, о людях, которые принимают эти решения, как они это делают. Сегодня, как вам уже обещали, с рекламы, из Твиттера и, мне кажется, вообще отовсюду. У нас в студии теннисист, заслуженный мастер спорта России, а также гольфист, покерист. И вообще все сейчас узнаем. Евгений Кафельников. Здрасте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я в цветнике. Самое главное, что вы забыли дополнить, олимпийский чемпион.
Олимпийский чемпион.
Там просто можно говорить слово призер и дальше подставлять, потому что нужное название соревнований. Потому что тут же это примерно на 10 минут история со списком.
Ну,
на самом деле, есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем программу «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось принимать. Какое это было решение?
Скорее всего, это, наверное, было связано с моей профессиональной карьерой, когда мне нужно было просто выбирать. Либо я остаюсь дома в своем родном городе Сочи, непонятно, чем занимаюсь, либо я жертвую всем, чем у меня есть, переезжаю в Москву и занимаюсь любимым делом профессионально, отдаюсь ему по полной. Наверное, было самое тяжелое решение.
Сколько вам лет было?
Мне было 17.
Ох, и это было вот на откуп вам? Решение отдавалось? Или все-таки там же все так вошло в свою...
Естественно, нет. Родители, безусловно, приложили к этому очень большую руку. И они понимали, что я не в какую-то нирвану окунаюсь, а я иду к человеку, который понимает в том, чем он занимается. И, наверное, я сам тоже доверял ему и абсолютно не жалею об этом решении.
Ты про тренера Лепешина?
Антон Александрович, да.
Про него мы, кстати, еще поговорим.
Хорошо, а в чем сомнения были? Ну, казалось бы, есть же большие перспективы и есть большие амбиции, которые нужно как-то реализовать.
Амбиции есть, но вы сами понимаете, что добиться таких результатов, которые я добился по... не знаю, случайности, по счастливому стечению обстоятельств, их очень сложно, это как вытащить лотерейный билет. То есть добиться всего того, чего я добился, это единицы только могут сделать. И мне вот реально посчастливилось быть одним из тех людей, которые добились всех тех вершин, которые есть у меня.
Хорошо.
Именно в профессиональной моей деятельности.
А на этой развилке, вот на той чаше весов, на которой находился вариант остаться в Сочи, угу, и заниматься там чем-то. Заниматься чем-то, это вы о чем думали?
Ну, я не знаю. Это
куда-то поступить?
Абсолютно. С учебой было все очень плохо, безусловно. Я буду с вами откровенен. Да, учеба с учебой не складывалась. Это была абсолютно уличная жизнь. Там непонятно, чем бы она закончилась. Вот не сложись, посмотрите, так, как они случились. То есть это все было абсолютно через это все проходило.
Но вы же теннисом начали заниматься чуть ли не раньше,
пятилетнего возраста,
чем
выходить.
Да. А, не, все-таки с пятилетнего.
Да, с пятилетнего возраста, да. Меня отец привел на теннисный корт, и так посчастливилось, что у него был очень хороший друг, который был тренером по теннису. До банальности несколько там игровых элементов я исполнил, и тренер сказал, что у меня есть там определенные навыки, данные, что рано или поздно там, при хорошей самоотдаче может это получиться.
И что, когда начало получаться? Или вот долго-долго не получалось?
Нет, безусловно, в начале, вот я помню, в 7-летнем, 8-летнем возрасте, среди ровесников, я сразу же начал показывать неплохие результаты, был лучшим в своем возрасте до определенного. Потом, безусловно, там, в 9-летнем, 10-летнем возрасте конкуренция стала возрастать, там появились многие еще ребята, там с Украины был Андрей Медведев, который был моим ровесником. Uh-huh. Мы все через это проходили вместе, там сборная команда Советского Союза юниорская и так далее. Потом наступил такой ступор, 13-14 лет, 15, да, когда было время и желание все бросить, не хотелось, ко всему была апатия, не знаю, с чем это было связано, может, такой был подростковый возраст, когда не можешь определиться. Ну вот, реально в 17-летнем возрасте жестко стал выбор, чем заниматься.
Когда была апатия, там родители не дали бросить? Или
же отец заставлял, конечно. Да, отец заставлял очень сильно. Он хотел, да, чтобы у меня что-то получилось именно в направлении спорта. Да, он очень сильно, он практически жил этим. И я за это очень сильно благодарен.
А то, что в школе не получалось, на это закрывали глаза родители?
Мама переживала, потому что я откровенно хочу сказать, что до пятилетнего возраста, до пятого класса я был практически отличником. Да. Потом, естественно, когда программа стала усложняться, мне стало тяжело успевать там за своими родителями, потому что ездить на соревнования и так далее, пропускать по две недели за программой стал не успевать, и потом уже так все, учеба ушла.
Да. Покатилась.
Да, да, да.
Вот, наверное, потом, когда много лет прошло, вы так как-то подумали про своих учителей. Ха-ха-ха, вот теперь-то я вам доказал.
Ну, кстати, да, наверняка. Но скажите
честно.
Должно же
такое быть.
Ну, я до сих пор со своим классным руководителем так поддерживаю отношения, периодически, когда возвращаюсь в свой родной город. Но она тоже понимает, что действительно мой выбор единственный правильный, да, что там вундеркинда ученого, там академика с меня бы не получилось бы, а вот то направление, которое реально доставляло мне удовольствие, я в нем состоялся как личность.
Слушайте, а когда вас начали узнавать на улицах родного города? После чего, помните?
Я думаю, 94-й год, когда вот реально был первый год, и я пробился...
Там уже 20 лет было.
Да, я пробился в мировую элиту, там стал практически близко очень к первой мировой десятке, выигрывать турниры начал, ну и потом понеслась, там, 95-й, 96-й год, 97-й, да. Ну, я очень редко, кстати, возвращался в свой родной город, потому что вся моя... как сказать, база была в Москве. Uh-huh. Я в Сочи только изредка к родителям приезжал, чтобы повидаться с ними. И они, в основном они приезжали ко мне сюда, uh-huh. поддерживали.
Тяжело переезд дался? Ну, психологически.
Конечно, да. Очень-очень тяжело, потому что вся бытовая жизнь, она налажена. Там есть какие-то друзья, с которыми практически все свое детство провел, которые, ну, которым тянуло, а переехав вот в таком возрасте, ты просто не понимаешь, что тебя ждет, там, как адаптироваться к той или иной ситуации.
Ну, с другой стороны, в таком возрасте, наверное, друзья же легко заводятся.
Если они в той же самой сфере деятельности, что и ты, естественно, ты не можешь там иметь друзей, которые занимаются там, не знаю, искусством, там, не знаю, кинематографом и так далее. То есть у тебя должны быть сугубо друзья, которые в твоей сфере деятельности. Потому что ты по 5-6 часов в день именно проводишь там на теннисном корте, либо там в тренажерном зале и так далее. То есть могут быть только друзья именно в этой.
Вот вы сказали, что на решение вообще переехать и все-таки пойти на это все-таки повлиял Анатолий Александрович Лепешин, угу. да? А тяжело ли далось решение к нему перейти вообще? Потому что я так понимаю, что психологически, наверное, на первых порах вы не очень друг к другу подходили.
Нет, мы знали. Я знал его с 85-го года, когда первый раз я приехал на сборы сборных команд юниорских в Днепродзержинск. Да, вот так мы первый раз познакомились. Нутро он мое знал от А до Я. Он знал, что я себя представляю, мой характер.
Тяжелый?
Непростой, конечно. 100% непростой. Потом, когда все эти самые события, вы помните, 91-го года, когда Советский Союз развалился, он остался практически без работы. И вот благодаря там, его связям, нашли определенную группу людей, которые готовы были инвестировать в первую очередь в меня и в него. Он как тренер, uh-huh. а я как продукт. Вот в первую очередь поверили ему, он сказал, что да, я готов свое личное время посвятить вот этому молодому человеку, попытаться с него что-то сделать. Ну, ему поверили и таким образом дали мне возможность. Если у меня своих средств, у моих родителей своих средств не было, чтобы как-то дать мне возможность там ездить на соревнования, там платить за все расходы и так далее. То есть благодаря ему это вот весь этот процесс пошел.
Вы говорите, характер тяжелый упомянули у вас.
Да,
а что тяжелого?
Ну, я...
Что там в 17 лет такого тяжелого, с чем тренеру пришлось работать?
Наверное, ну, еще раз говорю, трудно мне сейчас самому дать характеристику, вот, что я себе представлял в таком юношеском возрасте, тинейджерском возрасте. Наверное, там, личные какие-то амбиции, непослушание. И мне казалось, что я в 17 лет знаю все, что мне нужно знать, что я какие-то решения могу принимать сам. Там, мне казалось, что то или иное решение я принимаю абсолютно сознательно, и оно правильное. На самом деле это было все наоборот, оно было неправильное и было бездарное. Конечно, сейчас я, может быть, там многие бы вещи бы сделал бы по-другому, но время уже прошло.
Ну вот, кстати, про вашего тренера и про вас Шамиль Тарпищев вспоминает в газете «Коммерсант», вспоминал, что поначалу, это я сейчас цитирую, это не я, вас Женя называют, Тарпищев называют. Поначалу Женя много делал из-под палки, хотя как суперзвезда состоялся относительно рано. И в первую очередь это результат труда Лепешина. Научил Кафельникова не размывать самого себя, держал в тяжелых рукавицах. К парню с таким сложным характером это был единственный верный подход, иначе не заиграл бы.
Абсолютно подписываюсь под каждым словом.
Там ведь еще речь идет о том, что чуть ли не с вами в одном номере селился и смотрел, чтобы вы
не гуляли.
Да.
Ну, мы селились в одном номере, потому что, чтобы расходы наши как-то минимизировать, потому что, вы знаете же, если каждому давать свой номер, который стоил порядка 150-200 долларов, мы просто бы разорились. То есть в целях экономии сугубо было. А потом, когда уже, естественно, я начал абсолютно зарабатывать, там у нас и я мог себе позволить там свой собственный номер себе снять номер тренеру, да, чтобы он мог с супругой приехать. То есть это все было через проходить. Давай. Ну, абсолютно подписываюсь под каждым словом, что сказал Шамиль Иванович. Действительно, да, мне нужно было держать. Я мог только слушать человека, который имел безукоризненный авторитет. То есть с любым другим человеком с меня бы ничего не получилось.
А он сурово это делал? Ломал?
Ломал, конечно.
И не было вот такого, конечно, чтобы бросить ломал. Это все на эмоции?
Нет,
да?
Нет. Я абсолютно... У меня был жесткий выбор. Либо я делаю то, что он мне говорит, и тем самым даю возможности моей семье близко как-то улучшить свое материальное, финансовое там условия. Либо этого не делаю, и мы остаемся в разбитого корыта. Все очень просто, до банальности. И если я какую-то могу дать рекомендацию всем тем молодым подросткам, которые тоже стоят перед такой дилеммой, нужно просто слушать и выполнять то, что говорят старшие. Мудрости у них хватает, и ни в коем случае никто плохого не пожелает.
Когда вы ходите на корт, есть какие-то свои всякие магические штучки? Там, типа,
когда выходил
там,
раньше?
Ну, да, когда выходили тогда на всякие, ну, самые важные такие вот турниры.
Естественно, я все время носки подкатывал их одинаковым образом, когда матчи выигрывал. Когда проигрывал, их тут же менял. То есть там были, безусловно, свои прибамбасы.
Подождите, не поняла.
Я сейчас готов показать, но сейчас.
Я так думала, что есть какой-то обряд всегда в таких вещах, который делается перед, для того, чтобы впоследствии все хорошо сложилось.
Да.
А зачем после игры их там?
Не после, это было все перед игрой. То есть ты одеваешь носок и соответствующим образом его подкатываешь на одной и той же, на том же расстоянии и одинаково. То есть, если ты выигрываешь, ты продолжаешь тот же самый ритуал. Если ты проигрываешь, ты тоже его меняешь.
Да, ну и вы каждый раз меняли ритуал?
Старался. Расстояние. Да, менял. Там соответствующий цвет майки один и тот же, там шорты и так далее. То есть... Это не означает то, что у меня были одна шорта, одни майки.
И одни носки.
Да, и одни носки, да.
Вы просто открываете шкаф, а там вот череда голубых шорт, например.
Конечно, да. И берешь с собой обычно на соревнования, там порядка 6-7 штук, и вот одного цвета.
А это только в спорте проявляется, или вы вообще человек суеверный?
Только в спорте был. Сейчас я менее суеверный, я не хочу верить все эти приметы, там, вот. Абсолютно нет.
В общем, Евгений не тот человек, который будет слушать наши приметы погодные, которые мы рассказываем. Тут
Журавлиные вещи
завтра, которые нас
бабье лето, да.
Женя, бабье лето это не примета. Бабье лето это данность, к сожалению или к счастью. Слушайте, а вот нас слушатели спрашивают, мне тоже интересно, почему теннисисты кричат, когда играют?
Сейчас просто нужно закрыть несколько вопросов, которые с детства всех тревожат.
Я, честно говоря, не помню, я кричал или нет.
Кричали. Я могу вам точно сказать. Я наблюдала за вами в Кубке Кремля.
Ну...
А то есть это происходит неосознанно как-то?
Нет, это все автоматом абсолютно. Это из-за нагрузки. Ты когда бежишь к тяжелому мячу, и, наверное, это все так на автомате происходит. То есть ты абсолютно не даешь отчет, что вот сейчас не нужно кричать, а сейчас нужно кричать. Это все идет автоматом.
А вообще какие решения принимает человек, который выходит на корт?
Вот это вопрос инстинктов исключительно и каких-то рефлексов? Или абсолютно обдуманно, хладнокровно,
ну, то есть
вы идете по тактике?
Да, смотрите, дожимаете. Как играет ваш соперник там до этого.
До сейчас. Банальности я просто знал практически каждого своего соперника. Потому что мы играли не один раз. Доходило до того, что там, я с одним соперником мог 10, 12, 15 раз играть. И мы просто уже до такой степени знали друг друга и могли каждый выходить с определенным настроем. Мне, например, был соперник, которого я обыграл 14 раз подряд. Мы играли 14 раз, я ему ни разу не проиграл. Но независимо от того, там у меня могла быть температура 39. Я все равно знал, что я выйду, я его обыграю. Просто стиль игры подходил, мой стиль игры не подходил под его стиль, и наоборот. То есть у меня был соперник, которого я просто даже в идеальной своей спортивной форме я не мог обыграть ни разу. Мы 6 раз играли, я просто 6 раз проиграл. То есть мой стиль игры подходил под его, и наоборот. Я не мог никакой ключ найти к его игре и обыграть его.
То есть чемпионство зависит еще и от того, кто с кем когда играет?
Ну, в большинстве своих случаев, да, конечно.
И тут не перебарывает это никакие годы тренировок, никакие таланты, просто вот
это,
ну,
не
сходится.
Это все так уже в голову заходит до такой степени, что ты понимаешь, что, ну, независимо от того, что я буду делать, буду я в идеальной форме, вот человек выйдет, и куда бы я ни, в какой там угол корта я не буду бить, он будет там и будет отвечать в другую сторону еще сильнее.
Вот хорошо сказали, в голову приходит, заходит и там укореняется, да? А есть у вас какие-то, выработались какие-то фирменные инструменты, как, ну, вот эти психологические проблемы решать? Потому что наверняка, если вы раз за разом там понимаете, что не идет с этим человеком, то это еще и момент психологический. Как-то нужно себя уметь...
Ну, кроме того, что носки подвернуть, можно же что-нибудь еще сделать.
Ну, там вот есть люди, они полотенце на голову накидывают, и там медитируют 2 минуты, например, да?
Кстати, да.
Хороший вопрос. Боюсь, что я однозначный ответ не дам вам. Если бы я знал каждый ответ на тяжелую сложившуюся ситуацию, которая меня ожидает или будет ожидать, конечно, мне бы было бы неинтересно жить, потому что реально я не готов таким образом там, принимать такие решения. Мне сложно очень.
Слушайте, а насколько важно присутствие трибун? И вообще, насколько вы их слышите, когда играете? Слышите?
Изначально было очень дискомфортно, потому что ты выходишь на корт и там, я не знаю, 10 тысяч зрителей, ты выходишь на арену, ты один, ну, если со своим соперником. И вот это весь такой мандраж, оно чувствуется. А потом уже как реально автоматом. Выходишь на корт, наоборот, смотришь, ну, там, 2000 зрителей, как-то, да, где все остальные. Да. И вот действительно зрители мобилизируют очень сильно. Выходишь на корт, да, и стараешься. В конце концов, мы шоумены, мы то и нам и платят такие сумасшедшие гонорары сейчас всем, потому что приходят там 20 тысяч зрителей. Вот сейчас как буквально на чемпионате Америки, который закончился вчера. Ну, стадион 24 тысячи зрителей. Ну, там хочешь не хочешь, ты будешь себя вынуждать играть с максимальной отдачей, чтобы ту аудиторию своих болельщиков ни в коем случае не разочаровать, потому что там тяжело очень зарабатывается имидж, который нужно все время поддерживать, сохранять на идеальном уровне, потому что до пропасти один шаг, чтобы как-то своего болельщика настроить против себя.
Ну, то есть это не просто успешная игра в теннис, это
конечно,
еще какие-то...
Конечно, должен завоевать свою армию болельщиков таким образом, расположить своей отдачей, своим, не знаю, какой-то изюминкой, интеллектом, чтобы они приходили и бодили, и поддерживали тебя.
Ну, когда на стадионе там речь идет о тысячах, да, или о десятках тысяч, то, наверное, вся аудитория кажется, ну, не вполне одушевленной. Это какая-то огромная масса то ли поддержки, то ли, наоборот, сопротивления. А когда речь идет о присутствии на стадионе каких-то близких людей, то тут вы как решаете? Вы позволяли им приходить и болеть, или это, наоборот, вам мешало?
Ну, изначально я очень сильно сам нервничал, и это моя нервозность передавалась и отцу, и матери, и сестре. А потом уже, я же говорю, чем с опытом и с количеством матчей приходит вот это спокойствие, ты уже адаптируешься просто к всему, что происходит вокруг, и уже смотришь на это все. Ну, родители должны быть присутствовать, потому что ты хочешь тоже какой-то поддержки, которую они тебе оказывают.
А когда президент на трибуне?
Это вообще отдельная история.
Давайте рассказывайте нам про отдельную историю.
На кого вы имеете в виду?
Про Бориса Ельцина.
Борис Николаевич?
Говорю, конечно.
Ну, конечно. Мне очень было приятно играть в его присутствии. Мы помним, да, что он был один из самых, если не самый преданный болельщик. Он любил очень теннис. Всегда в 90-е, помню, еще с 90-х. Четвертый год мы играли в Москве финал Кубка Дэвиса против команды Швеции. Он приехал, будучи президентом, хотя это я на своей практике не помню, чтобы кто-то еще из руководителей стран приезжал на соревнования такого уровня. С этого момента и началась наша такая общение,
вам
дружба.
Сказали, что президент, да, приехал?
Нет, это абсолютно спонтанно было, да. Борис Николаевич сюда принимал спонтанные такие решения. Вот идет матч Кубок Дэвиса, он мог сорваться и приехать. Да.
А в какой момент началось общение и дружба? Вот после этого вы помните вообще первую встречу какую-то?
Конечно, 95-й год в Сочи, когда мы были на сборах, он тоже отдыхал в резиденции своей. Тогда еще Шамиль Анвярович, по-моему, был у нас министром спорта, да, и он нас знакомил вот с того момента.
И как впечатление?
Было 20 лет назад.
Как президент каждый день, что ли, встречаете?
Естественно, ты понимаешь, что человек абсолютно доступный, абсолютно откровенный. И у меня было там дрожь, я не знаю, пот пробивал, когда перед тобой стоит президент страны в таком в рубашке, там, я не знаю, в брюках, абсолютно в неформальной обстановке.
То не есть, картинка с телевизора вообще.
Ну, безусловно, нет, и абсолютно никакой там никакой официоза, просто нормально общались. И...
А вы интересовались политикой в 90-е?
Нет.
Как раз тогда?
Нет?
Несмотря на то, что вы знакомы с президентом, вы не интересовались политикой?
Там еще даже 96-й был. Там
выбор 96-го как раз тогда, когда...
Ну, выбор 96-го я помню, да, когда...
Ролан Гаррос был, по-моему, да?
Да?
Как раз тогда вы выиграли.
Да, 96-й год, я помню все это, да. Но я... В то время нет. Я не принимал участие ни в предвыборной, я не ездил, никуда не поддерживал. Ну, я просто был в стороне.
Нет, ну одно дело это заниматься там поездками, участвовать в избирательных кампаниях, а другое, ну, тут, значит, вдруг образовывается президент. Наверняка есть какие-то вопросы.
Вот абсолютно, вот, честно, не вот в то время не до этого было. Я понимал, что мне 22 года, мне нужно играть, и я приношу больше пользы, махая ракеткой на теннисном корте. Для наших соотечественников, для всех болельщиков тенниса, потому что вы сами помните, что теннис был очень такой вид спорта.
Спорт идеология, да, практически.
Да, спорт был, который был в первую очередь недоступен для общей массы. Да, он был такой, репутация у него была как такой...
Немножко элитарный.
Да, элитарный вид спорта, да, и поэтому я делал то, что я должен был делать. Выигрывать турниры, там, доставлять удовольствие нашим соотечественникам, которые только имели возможность смотреть теннис по телевизору.
А с Путиным вы знакомы?
С Владимиром Владимировичем?
Угу. Вы думаете, про какого Путина я буду сейчас спрашивать?
Я знаком. Навряд ли он знает, кто я.
Да, ну перестаньте, конечно, он знает.
Наверняка знает. На самом деле, была очень такая идиотская ситуация в 99-м году, которую до сих пор наверняка он Владимирович помнит.
Да вы что, рассказываете?
Ну да, Куба Кремля, Владимир Владимирович премьер-министр. 99-й год, да. Я выигрываю турнир, естественно, церемония награждения. Владимир Владимирович выходит на презентацию. И по какой-то такой сечению, какому-то сечению обстоятельств на церемонию награждения выходили тоже и победители парных соревнований. А в том году в парных соревнованиях выиграл Андрей Медведев, я не помню, с каким партнером. Но суть не в том, ему дали первое слово.
Стойте, остановитесь. Простите, подождите, сейчас у нас перерыв на новости, а потом мы продолжим. Вы нам эту историю расскажете. Евгений Кафельников сегодня у нас в эфире программа «Разбор полета». Вы все знаете, кто это. Я даже перечислять не буду, потому что на перечисление, мне кажется, у меня правда идет полпрограммы. Мы продолжим после новостей.
Разбор полета.
Полета. 21:34 в Москве. Это программа «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают.
Да, Евгений Кафельников здесь у нас в эфире. Мы остановились на безумно интересной истории знакомства, да, Евгения Кафельникова и Владимира Владимировича Путина. Рассказывайте.
99-й.
Да, Кубок Кремля, да. Рождение победителей. Владимир, да. Путин, премьер.
Ну да, как я уже ранее сказал, что на церемонии награждения победителей тоже присутствовали победители парных комбинаций. И вот в этом году парную комбинацию выиграл Андрей Медведев, украинский теннисист. С кем он играл, я, честно говоря, не помню сейчас. Но суть в том, что ему дали первое слово, ну и, соответственно, приветствие, благодарность, и он говорит, вот хочу искренне поблагодарить от всей души нашего российского вице-премьера. Все так про себя. Ну, проехали. Ну, что вы думаете? Дают мне слово как победителю. Я реально абсолютно без всякой задней мысли по зоопарке говорю то же самое.
Боже.
Да. Благодарность вице-премьеру Владимиру Владимировичу Путину. Ну вот с этой минуты наш российский теннис, да, но все подумали, что я реально с каким-то сарказмом там или с какой-то подколкой, а я абсолютно на автомате, вот меня до такой степени заклинило. И вот все говорят, что с этого момента начались все проблемы у российского тенниса.
Хорошо, что это было не сейчас, знаете.
Ну да, это сейчас уже, да. Тогда мне можно было простить, мне было всего лишь 25 лет, и я абсолютно искренне понимаю, что я оговорился.
Ну, и с Украины было попроще все-таки.
Ну, вот, кстати говоря, если говорить про отношения, ну, так скажем, с элитами, да, понятно, что когда вы призер, который выигрывает все на свете, и звезда мирового масштаба, стремятся с вами познакомиться люди, которые занимают какое-то определенное положение во власти, в шоу-бизнесе и так далее. И тут-то все бывает по-разному. Как вы решаете, с кем продолжать общение, а с кем нет?
Я по своей сути очень такой закрытый человек. Я никого... Со мной очень тяжело найти общий язык. И я стараюсь никаких посторонних людей не впускать в свое личное пространство. И в пространство там, моей семьи там, и так далее. Но потом, если этот человек там, показывает, что у него абсолютно искренние намерения, что он никакой корыстной цели не преследует там, в знакомстве со мной, там, в каких-то отношениях со мной. То есть, мне с вот такими людьми всегда складывается очень хорошо.
А много так человек остается среди друзей? Или это
фильтрация проходила очень-очень сильно, да. Я не скрываю, что многих пришлось отсеять, только...
И вы так цинично прям отсеять? То есть человек не прошел кастинг?
Я никогда так не говорю прямо, что вот там ты не прошел кастинг там, и так далее. Ну, просто даю понять, что мне общение с тобой не доставляет никакого удовольствия. Я не готов личное свое время там тратить на общение с тобой. Абсолютно так и происходит.
Еще одно решение, которое мы, конечно, бы спросили, это решение о завершении карьеры.
Да.
Вообще, как это решение принималось, быстро или
очень просто?
Да?
Очень просто, да. В один прекрасный момент я просто понял. Еще раз, изначально, я всегда себя считал мировой элитой тенниса. То есть для меня было очень важно выигрывать турниры, находиться в мировой элите. То есть для меня мировая элита была первые, там, первые 10 мирового рейтинга. То есть год 2003 для меня вообще сложился очень-очень так неудачно. Я в этом году не выиграл ни одного турнира. Я в рейтинге, по-моему, стал 42-м. Ну и, конечно, пик был того, что я в турнире в Санкт-Петербурге во втором круге проиграл Мише Южному и реально понял, что нужно все, мое звездное время закончилось, и нужно просто уходить на пике своей. Ну, не на пике, но уже не на том этапе карьеры, когда обо мне не будут говорить, что я играл там ради того, чтобы заработать деньги там и так далее. То есть для меня имидж был тоже в приоритете. Я ни в коем случае не хотел свое имя, которое я через там кровь и пот зарабатывал. То есть для меня это решение было, в принципе, очень простым. Я понимал, что я в мировую элиту больше возвратиться не смогу, в связи с тем, что мне уже было 30 лет практически без двух месяцев, и что я турниры там уровня большого шлема не смогу выигрывать.
Угу. И для... Отговаривали?
Изначально да, но я...
Кто?
Ну, окружение. Все хотели, все понимали, да, что начнется очень тяжелый этап в жизни, потому что, закончив тот род деятельности, которому ты отдал всю свою сознательную жизнь, что еще я делать умею? Практически ничего. Да вообще ничего. Куда податься? Там... Тоже никто ничего не знал. То есть, начнется бездна. Но еще раз, я в том возрасте, в возрасте 30-летнем, не готов был никого тренировать. У меня не было еще достаточно опыта, не было еще достаточно мудрости, чтобы выдерживать такие нагрузки, будучи там педагогом.
Угу.
То есть отговаривали много, но я еще раз говорю, что я ни в коем случае не жалею о том, что я принял такое решение.
Ну, хорошо, вот решение далось, но одно дело выйти и сказать все, а другое дело, например, весь следующий год. Наверняка же есть какие-то фантомные боли и были.
Теннис смотрели?
Нет. Два года вообще даже не притрагивался, не смотрел.
Принципиально? Вот,
ну, потому что чувствовал, что я перенасытился. Да. Тем родом деятельности, которыми занимался. Но это каждый через такое проходит. Потом, когда голова охлаждается, мозги охлаждаются, ты понимаешь, да, что ты еще можешь, умеешь делать? Ничего. То есть, хочешь... не как бы я этого не хотел, но я все равно вернулся в тот род деятельности, который я умею делать лучше всего. То есть, я сейчас до сих пор вице-президент Федерации тенниса. Я помогаю и развиваю теннис у нас в стране. То есть это я умею делать лучше всего.
Про допинг не можем не спросить.
Да.
Чего с допингом у теннисистов? И вообще, насколько это трудно восстанавливаться? И давайте по-честному.
На собственном опыте я скажу, что никакого допинга я никогда не принимал и никому не советую этого делать. Я уверен, что можно добиваться вершин результатов, которых я добился, не употребляя ничего.
Ну, одно дело, это когда стимулирующие, а другое дело, там, тот же самый мельдоний, который долгое время не был даже под запретом, и, в общем, ну, мало похож на допинг.
Нагрузки-то большие,
вы изначально спросите, мельдоний, это что такое? Это витамины или лекарства? Вот человек, который изобрел этот аппарат, он для чего, для каких целей его делал?
А, то есть, если это лекарство, это допинг?
Ну, естественно.
Вы никаких лекарств таких не принимали?
Нет, конечно.
Вот смотрите, вы не принимали, но наверняка ведь на протяжении всей карьеры без имен абсолютно, да? Ну, это может быть восьмой медик второго состава врачей, который там может подойти и сказать, тут вот, значит, есть такое дело, хороший препарат, абсолютно безопасный, никакого привыкания, никаких последствий. Ну, вот давай вот таблеточку, и будет как-то лучше.
Ну, вот я поэтому...
Были такие люди?
Поэтому еще раз говорю, что я к своему организму относился очень-очень щепетильно. То есть я никому свой организм не доверял ни в чьи руки.
То есть вы всегда этим занимались только сами, в первую очередь?
У меня был массажист, который мне там восстанавливал, мне делал растяжку, массаж там и так далее, но не более того. Ездил еще со мной доктор, да, но доктор сугубо мне давал аспирин, если у меня реально была там температура, там, не более того. То есть у меня были с ним абсолютно такие договоренности, что никакие вообще медицинские препараты он мне не дает. Он только смотрит сугубо за моим здоровьем, там, какое давление у меня, какой пульс, там, как я себя чувствую, там, и так далее. Но что касается никаких там нелегальных препаратов, нет, у нас абсолютно не было.
Вы уходили на корт с температурой высокой?
Много раз, да.
Ой, а как это, зачем? Это же большая нагрузка для организма.
Я приводил вам ранее пример в нашем интервью, что я, если я выходил с соперником, который я понимал, что у меня будет температура 38 там, и 9, и я все равно, даже в этом состоянии, я его обыграю. Но мне хотелось выигрывать матчи, мне хотелось выигрывать турниры. И вот поэтому я выходил в таком состоянии играть.
То есть получается, что игра – это не из ряда вон выходящее событие, да, как кажется, со стороны, а в принципе обычный рабочий день. Ну, для обычного россиянина прийти с температурой в офис поработать.
На станок, да, любому работяге на заводе – это то же самое для спортсмена, для профессионалов. Они знают, что в течение всего недельного турнира, который у нас шли, да, ты не можешь каждый день находиться в идеальном состоянии, что у тебя все время там 36,6 температура, и ты все время себя чувствуешь в идеальном физическом состоянии. Бывают такие дни, когда ты себе вот, ну, тебе не хочется, у тебя апатия ко всему, у тебя нету энергии. Ну, выходить надо, играть надо.
Вообще не представляю себе, честно говоря.
Кстати говоря, смотрите, вы не могли лечиться от банально от простуды так, как это делает большинство людей. Ну, потому что препараты, которые вам нельзя.
Не, антибиотики можно было пить. Почему? Антибиотики можно, если у тебя там ты чувствуешь, что у тебя какой-то вирус, ты принимаешь антибиотики, это не запрещенный препарат.
Ну вот массу всего вам было действительно нельзя. И по препаратам, и я не знаю, как большинство людей там в возрасте 20-22-25 лет, вам нельзя, например, уйти в загул на 2 недели.
Наверняка
запой. Ну вот, ну бывают необходимости у людей, ну что поделать. Не было никогда такой мысли, что ну почему ж все не
так
строго. И молодость
мимо проходит.
Да, жалко же.
Ну, я в ответ на ваш вопрос сказал ранее, потому что понимаю, что ты подходишь сугубо к кассе по своим результатам. У тебя нет фиксированной заработной платы. Ты не можешь гарантированно себе там иметь 10 рублей ежемесячно. То есть ты должен это все через свой труд делать. Вот такая прелесть нашего вида спорта.
Угу. Ну, то есть у вас был стимул абсолютно.
Конечно,
такой.
Конечно, абсолютно, да. Я не скрываю это. Мне очень хотелось там, я же говорю, что для своей семьи, для своих родителей сделать максимум, что я мог сделать. Ну, соответственно, с этим мне хотелось выиграть турнир «Большого шлема», мне хотелось выиграть турниры, мне хотелось выигрывать матчи. Угу. Все было совокупно.
Не могу не спросить про семью. Не интересуют подробности. Вообще не интересуют подробности ваших взаимоотношений с супругой. Меня интересует, почему вы приняли решение, что дочь остается с вами. Это очень редкая история, когда дочь с папой.
Во всяком случае,
дочь
с
папой остается. Это же ваше решение, это же вы так хотели этого.
Ну, хотел. И надо дать должное моей бывшей супруге, которая абсолютно адекватное для себя решение приняла, да, что, ну, еще раз говорю, что я ни в коем случае не ограничивал ни в общении, да, у нас до сих пор нормальные, хорошие человеческие отношения, да.
Ну, просто вы как-то, ну, согласитесь,
я что... Я понимал, что мне будет проще контролировать тем, чем занимается 3-летний ребенок. То есть у меня были возможности, у моей бывшей супруги таких возможностей не было.
А не страшно было оставаться одному с ребенком маленьким?
Ну, у меня не один был, мне помогала моя мама, моя сестра. То есть в этом плане было...
Ну, не страшно растить девочку вообще? Это же не парень, с которым все понятно, потому что много чего совпадает. А
вы
это
будете
девочка.
Удивлены, намного проще, наверное, у меня... Я не могу еще раз однозначно утверждать, потому что у меня
сравнить
нет сына.
Сравнить с нечем.
Да,
не, просто папа и дочка, это, конечно, да история. Да. Мне кажется, всегда проще, чем мама с дочкой.
Ну, ровным счетом проблемы начались, когда, соответственно, у дочери начались... Сами знаете, какие дни, да. Вот до этого момента было все идеально. А потом, вот, да, начинаются немножко такие форс-мажорные ситуации.
Слушайте, вы хотели, чтобы дочь занималась спортом?
Нет.
Нет? А она хотела или
нет? Она тоже не хотела. Нет, нет. Прям... у нее не было ни стремления. Ей нравилось очень ходить на мероприятия спортивные в качестве зрителя, но ни в коем случае самой.
С того момента, как она стала взрослым человеком, ну, взрослым, не по факту получения паспорта, да? А вот, ну, скажем, с того момента, как мы все себя ощущаем уже, насколько там сознательными.
Заводим Инстаграм, да.
13 лет, 12 лет, неважно.
Это взрослый возраст, вы считаете?
Ну, в этот момент, во всяком случае, человек себя считает взрослым, да? Вот примерно с этих лет. Вы какие решения принимали за нее и четко ей говорили «нет», несмотря на то, что она чего-то хотела?
Даже не знаю... как правильно ответить. Я все-таки, мне кажется, я пропустил тот момент, когда моя дочь стала самостоятельной. Как-то ушла из-под моего контроля. То это все случилось в один прекрасный день, который я, к сожалению, пропустил.
Есть подозрение, что все его пропускают на самом деле.
Да, все родители пропускают. Самое главное, что все эти моменты, о которых я... Ну, с которыми я не могу согласиться. Я узнаю всегда последний. То есть, допустим, курение кальяна. Да. Все это знали, папа узнает всегда последним. Ну, что я могу...
Ну, так у всех, да, ладно. Да, у всех. Уже как-то поздно запрещать на этот момент.
Да, первый поцелуй, там, папа узнает всегда последним. С кем и...
Подождите, они бы хотели, чтобы он проанонсировал, что ли?
Да я не знаю, с кем.
Ну, понятно.
То есть, такие нюансы, да, я всегда узнаю последним. Все это знают, все так, в сторонке смеются, да, идиот. Не знает, да, что происходит с его дочерью.
Нас тут пишут, что у вас очень красивая дочь, мы согласны с тем, что... что у вас красивая дочь.
Я очень жалею, что у меня так получилось, что один ребенок, к сожалению. Так сейчас я уже такое ошибки не допущу.
Когда женитесь второй раз, у вас будет больше детей.
Будет нон-стоп.
Все понятно. Нон-стоп.
Я не остановлюсь.
Девушки, аккуратнее выходите замуж, Евгения Кафельникова.
Это новое спортивное увлечение. Может быть, много
детей, да. Слушайте, а вот про социальные сети.
Да.
Спросите у вас Твиттер, который мы все читаем. Да, очень много.
Я очень счастлив, что я свою страницу в Фейсбуке закрыл 6 месяцев назад и не жалею. Потому что Фейсбук меня реально мозг не выносил.
Да вы что, почему?
Да. Ну, писал здесь очень много личных сообщений, хотя в Твиттер тоже пишут много личных сообщений, но Facebook как-то объединял. И реально вот с теми всеми событиями, которые там произошли в 2014 году, 2015 году, я просто...
Вы имеете в виду Украину, Крым и так далее?
Украина, в первую очередь, потому что у меня очень много было друзей, близких, и на эту тему просто у людей реально сносило крышу, и мне пришлось просто... Ну, я ни в коем случае не жалею, что я закрыл ее. Мне сейчас намного легче и проще общаться с ними, потому что я ни в коем случае там не репостю какие-то нехорошие посты, там друзья тут же стали просто удаляться из общего листа друзей. То есть мне сейчас без Фейсбука намного легче.
А в реальной жизни тоже так? Вот условно, если у вас случается конфликт с другом, который вы понимаете, что невозможно разрешить его, невозможно переубедить. Ну, потому что бывает такое, особенно на последних там 2-3 годах, люди стали очень уверенными в своей позиции. Да. Да, назовем это так. И вы знаете, что вы его не переубедите, он вас не переубедит. Вам проще заморозить этот конфликт и общаться дальше, или вам лучше вообще этого человека не видеть?
Ну, абстрагироваться от той ситуации, ни в коем случае договориться, что давай мы эту тему отведем в сторону, потому что она ни до какого добра не доведет. Но еще раз говорю, что люди до того последнее время накалены, что там, поднесешь спичку, тут же огонь будет. Поэтому пришлось таким образом все, что связано с там политическими вопросами убрать в сторону.
Да ну перестаньте, что значит все убрать? Вы вон в Твиттере с вами постоянно пишете про выборы, про яблоко.
Да,
со всеми там спорите, добавляете бутылку виски к спору Венедиктова и Волкова и так далее, и так далее. Ничего себе нет политики. Я вон сейчас ваш Твиттер читаю, там сплошная политика.
Нет, я в политику внутри страны я могу, да, потому что я россиянин. Так что внешнюю политику я не хочу затрагивать, это не моя компетенция.
Давайте вы спрашиваете экспертов про Обаму и Клинтон. Ну, серьезно, а как вы ведете Твиттер? Вам же, правда, наверное, очень много пишет в Твиттер. Я просто себе пытаюсь представить.
Ну, я всех тех не буду говорить в эфире людей.
Бан отправляю.
Нехороший тон.
Да. Да,
понятно.
Да. Тут же сразу забанил. И буквально там на последней неделе там человек, ну, 500 точно.
Ничего себе.
Черный лист ушло, да, которые недовольны моими высказываниями политическими внутри страны. Да, все считают, что я продался, что я пишу какие-то агитационные твиты за партию «Яблоко» только сугубо за деньги. Вот еще раз вам говорю, что
деньги?
Господин Кафельников никогда никому не продавался, не будет этого делать. Никогда. Ни за какие деньги.
Хочу успеть спросить, почему гольф? Как решили туда пойти?
Гольф 94-й год. Просто тоже до банальности. 94-й год. Мы играли один из турниров где-то в Америке, в одном из кантри-клубов. Просто теннисные корты были прям рядом с гольф-полем. И вот между тренировок с ребятами решили пойти в опрок. Кто-то умел играть все-таки. Да, он говорит, ну,
а вы нет?
Я нет. Я вообще не имел представления. Но меня единственное, что по-хорошему задело, это вот им тот факт, что можно уединиться одному. То есть тебе там партнер для игры не особо не нужен. Ты можешь сам там, на 2 часа уединиться, походить, там, либо поездить на машине и вот это время провести самим собой. Вот мне это реально помогало. Потому что сами знаете, что большой спорт, он очень сильно связан с такими нервными нагрузками, да.
Ну и большой публичностью, конечно.
Ну да, и для меня вот это время, оно было очень ценное. И я вот с этого момента, мне очень сильно понравилось. Я практически в любое свободное время, вот всю свою спортивную карьеру, с 94 по 2003 год, если у меня была возможность там пойти поиграть в гольф там, с ребятами, либо один, я тут же его пользовался.
А в 2011 году вы же выиграли чемпионат?
По России, да. Но у нас гольф, к сожалению, не так развит, как во всех цивилизованных странах мира. Да. У нас там 1,5 гольфиста, которые могут играть. Да.
Но сейчас тебе какие-то задачи с этим связаны?
Нет,
ставите?
Абсолютно нет.
То есть это просто вот в кайф?
Да, реально получаю удовольствие. Сейчас этот единственный способ для меня как-то привести свой внешний вид в порядок. Я реально вот, проходя каждый день там 10-12 километров, я худею очень сильно, там очень много калорий горит, то есть для меня это...
В гольфе?
Да, конечно.
Ага,
да.
Вот чем надо заниматься, не то, что мы с тобой придумываем спорт всякий дурацкий, непонятный, с нагрузками.
Да.
Слушайте, если честно, мы когда готовились к программе, я заметила, тут просто по всем спортсменам такое, особенно по великим, пытаешься понять, чего делал человек после окончания карьеры.
Угу.
Вот. И кроме гольфа...
В Госдуму идет.
Да.
Бывает такое.
Вот, так.
Они предлагали?
Предлагали.
А чего они не пошли?
Ну, зачем?
Как зачем? Закон писать, да не сподерживать.
Да. С меня такой законописец, как...
Из заставляет
вас,
людей
Роджер Федерер или Сирена Уильямс?
Я только финфон.
Я, кстати, не знаю, что вот сейчас. Это не радоваться или как? Хотя, конечно, радоваться да, было бы, если бы. Но, увы.
Я считаю, у каждого свое предназначение. Спортсмены в доме – это не наше. Мы должны заниматься тем, что мы умеем делать лучше всего. А лучше всего мы умеем делать только связанное со спортом.
Последний вопрос.
Счастье.
Тоже традиционный. Это то решение, над которым вы думаете прямо сейчас, в последнее время, может быть, последние дни, еще не определились?
Поделитесь.
На чем я думаю?
Ну да, сомневайтесь. Но
что-то нужно вот решить сейчас.
А сейчас мы ничего не решим. Я не смогу сейчас восстановить свои заработки там 2010, 2011, 2012 года. То есть сейчас, когда на 80% упали мои заработки, то есть как я могу это все повлиять, что меня больше всего беспокоит? Я думаю, не только меня, но и всех наших россиян это
беспокоит. Короткий вопрос, совсем короткий.
Да.
Вот нас сейчас слушают те родители, у которых дети начинают заниматься теннисом.
Да.
Им стоит это делать?
Конечно.
Да?
Конечно. Если у родителей есть желание, есть энтузиазм, то...
Даже если это будет несчастливый лотерейный билет, оно того стоит?
Ну, пробовать надо. Нельзя родителей вот именно отсекать у них эту надежду и веру в то, что их сын, их дочь может рано или поздно стать
Евгением Кафельниковым, который был сегодня у нас в программе.
Елена Уильямс, все зависит от
пола.
Спасибо.